Спасибо большое за теплый прием. Но разговор будет о кризисе. Сложный, серьезный разговор предстоит. В день добра, согласно нашим современным законам, организации мировой, сегодня мы должны быть настроены по-доброму. То есть, если мы настроимся, мы можем, оказывается. На один день можно настроиться. Два труднее. Три очень трудно, это максимум. Ну, неделю нет, срывы могут быть уже через три дня. Ну, я полагаю, что три дня. Но на один день можно настроиться. У нас есть какая-то воля существует, видите. А что это означает? Что это не в привычке, не в традиции еще. Это требует усилий. А какие-то вещи не требуют никаких усилий, смотрите. Они в традиции, они в привычке, они работают каждый круглый год работают. Кризисы, похоже, уже в нашей традиции. Они повторяются, они циклируют. И между тем, ну это последний был кризис, все, он кончится, и слава Богу. Это как вот, знаете, болеть. Вы заболели, выздоровели, ну все, я выздоровел, я здоров. Вы надеетесь, что больше никогда не заболеете. Но нет, это придет снова. Почему? Если обратиться к знанию, а законы деятельности таковы. Они напоминают механизм снежного кома. То есть вы закатываете вот этот снежок, и он становится больше. Еще чем больше вы катите, тем больше он массивнее становится, он становится огромный, большой, и уже нет сил его вообще сдвинуть. Вот это законы деятельности или кармы. Она как бы увеличивается, как снежный ком. Поэтому мы наблюдаем, что кризисы начались какие-то вот такие, потом чуть больше, потом еще больше, потом... Может быть, разрушение, может быть, даже войны где-то. Потом снова начинается с хороших вещей, снова снежный ком и снова увеличивается. Вот скажите мой вопрос. Что увеличивается в обществе, что возникает кризис? Что это за снежный ком, как его назвать вообще? Деньги. Количество денег – то же самое. Воздух, вода – те же самые. Количество земли – то же самое. Количество людей – более-менее то же самое, что и было. Что увеличивается? А, вы знаете, видите? Жадность и зависть могут увеличиваться. Поэтому один день в году уже, видите, сколько-то процентов добродетели прибавилось. Что мы можем настроиться. Но если серьезно настроиться, это сработает. Даже день в году может сработать очень сильно для всей цивилизации. Ощутить атмосферу важно, понимаете, как это важно? Атмосферу доверия, семьи. Чистоты, честности, вот почувствовать такую атмосферу, это очень-очень важный момент. Бывает, его достаточно одно мгновение ощутить, чтобы в жизни наступили перемены, потому что мы хотим этого. Мы не можем забыть такой атмосферы. Мы начнем стремиться к этой атмосфере. Поэтому мы хотим найти то место, где вот могли бы пережить очень возвышенные эмоции и чувства. Начало новой жизни с этого именно. Именно вот с этих переживаний глубоких, чистых, возвышенных переживаний. Но путь к этим переживаниям, путь к этим откровениям, к этой чистоте, он нелегкий. Один ученый наблюдал за тем, как рождается бабочка. Известно, что это из гусеницы, она плетет кокон. Она оказывается внутри этого кокона глубоко. Некоторое время она там находится, она должна созреть, как бабочка. Трансформироваться там внутри. То есть гусеница превращается в бабочку, это известно у него, с крыльями выйдет оттуда, но выйдет с огромным трудом. Чтобы разорвать этот кокон, ученый наблюдает, как мучается это бедное, несчастное, живое существо. Некоторые так и не могут преодолеть и погибают там. Не все выживают. Это крайне мучительный процесс рождения бабочки. Он подумал, странный закон природы, почему так? Я помогу. Но он взял один из коконов бабочки и надрезал его лезвием. Он решил облегчить этот путь рождения. Бабочка с легкостью родилась, вышла оттуда, но летать она не умела. Она не полетела. Он понял, это необходимо. Какая-то трудность, какая-то борьба необходима. Мы знаем этот закон тоже, спортсмены знают, ученые знают, все лидеры общества, кто добивается больших результатов, знают, как нужно работать, сколько нужно сил отдать, прежде чем что-то вы сделаете в жизни стоящее, настоящее. Это трудная вещь, поэтому большинство людей с этим даже не связывается. Пусть работает тот и другой. Я пользователь. Я с другой целью прихожу в этот мир. Мне нужно пользоваться, вот, зарабатывать деньги и потреблять. И создавать, производить. Две функции. Производство, потребление. Ну вот это вот жизнь. Нет, это и есть путь кризисов. Вот. Производство, потребление в сознании человека. Больше производить и больше потреблять. Еще больше производить, еще больше потреблять. В результате кризис. Вы не видите, что в природе работало так хоть одно живое существо, кроме человека. Увеличило свое производство и потребление. Если бы стая львов поставила такие задачи, больше производства мяса и больше потребления. Никто бы не выжил, не так ли? Все регулируется как-то другими законами совершенно, которым подчиняются все живые существа. Человек, единственное живое существо, кто подчиняет себе законы природы, хочет это сделать, отвергает эти законы природы, хочет управлять ими, хочет поставить зависимость от себя, всю природу материальную, представьте. Мой вопрос. На самом деле природа зависит от человека целиком? Или человек зависит от природы целиком? Вот давайте с этим разберемся. Это природа кризисов. Если я думаю, что от меня зависят законы природы, это одна позиция. Если я думаю, что я подчиняюсь законам, это другая позиция. Так кто же я, подчиненный или господствующий над природой? Позиция какая? Подчиненный, а как насчет господствующего? Ведь я тоже чем-то управляю, что-то создаю. Творящий, да, то есть обмен существует. Я, конечно, что-то получаю, что-то отдаю. Вот этот обмен может привести к кризису, а может, наоборот, к прогрессу, к развитию, смотря как им воспользоваться. Вот от позиции зависит, от позиции. Если я господствующий, это приведет к кризису. Если я слуга, если я служу этим энергиям, часть их энергии, если я в гармонии нахожусь с этими энергиями, то это процветание, неслыханное процветание может быть. Знаешь, что такое неслыханное процветание? Когда все желания исполняются. Значит, неслыханное процветание. Ну, а какие у нас есть желания? Ну, вот мы сейчас кризис, думаем, как вот деньги сохранить. Есть желания, вот, скажем, связанные с деньгами. Ну, а представьте, что у всех есть деньги, а какие будут дальше желания? Если пойти дальше, то можем не знать всех своих желаний. Но будьте уверены, что если будет процветание материальное, эти желания проявятся. Я расскажу. Одну вещь. Называется «Вселенная 25». Эксперимент одного канадского ученого, насколько я помню. 25 раз повторялся этот эксперимент. Всю его жизнь, собственно говоря. И 25 раз результат был один и тот же. Эксперимент с мышами белыми. Для мышей создаются идеальные условия жизни. То есть это такой, знаете, многоэтажный такой вот полис. 1,5 метра в высоту, там много-много норок, там все оснащено. Идеальная температура для мышей плюс 20 там есть. Питание подается при первом желании, необходимости, вода. Нет проблем с перенаселением и так далее. Все отрегулировано. Идеальным образом для мышей. В начале прошлого века эксперимент этот производился. И что же, через 2,5 года все мыши, их было несколько тысяч, вымирали. Эксперимент повторялся в точности с цикличностью. Никогда не было другого результата. Все мыши полностью вымирали. И он проследил, что же происходит в этом мышином царстве, где все идеально устроено. Мы же хотим устроить жизнь идеально. Мы же стремимся к процветанию. Наше понимание процветания, когда есть температура хорошая, условия жизни хорошие, тут 2 шага назад телевизор, 2 шага вперед туалет. Жванецкий шутил так. Все очень удобно, комфортно. Одежда, которую я хочу, то есть мои желания исполняются. Комфорт. Первое, что произошло. Поскольку все было доступно, мыши, самцы перестали заботиться о своих семьях. В этом больше не было никакой необходимости. Каждый может сам взять, принести, взять пищу, получить воду, все, любые удобства. И поскольку они перестали заботиться о своих семьях, самки стали доступны для чужих самцов. Что сильно раздражало этих самок. Они стали развивать агрессию и бороться с этими чужаками. Через некоторое время интересный феномен. Самки стали пожирать своих детей. Как? Что случилось? Поскольку это исследовалось много раз, выяснилось психологически, что когда самки защищают свою жизнь, свою честь от чужих самцов, агрессия, которой они заражаются, проникает в их разум и становится уже их природой. И они становятся агрессивны в принципе для всех. Они нападают и на мужей, и на чужаков, и на собственное потомство. Наряду с этим появилась странная элита. Не элита, нет, диссиденты мыши. Мыши-диссиденты, они такие поровны, все покусные, знаете, такие все, их бьют, их не любят. Они селятся где-то в каких-то высоких этажах, там, в отдельных норках, они отшельники. И главное занятие – выбегать оттуда, делать вылазки партизанские и нападать на любого попавшегося мыша и прятаться обратно. Неважно, просто вот зубы свои показать хоть кому-то, покритиковать, там свою злобу показать и снова спрятаться обратно. Критикуют и прячутся, нападают и прячутся. Это и образ жизни. Все. Параллельно появляются элита. Белые мыши, красивые мыши их назвали. Гладкая шерстка, знаете. Идеальная фигура и прочее. Мисс, это красота. Они всегда в центре всей этой вот системы. Их сажают в центр. И когда они едят и чем-то занимаются, они любуются, они смотрят на них. Там бенефис, в общем-то. Это еще не все. Это процветание цивилизации. Это уже Рим, понимаете, это уже империя. Уже есть культура, уже есть диссидент, уже своя политика, уже есть все удобства, уже есть и белые, и разные, и все успехи в культуре. Что же далее? Они все меньше и меньше заинтересованы в потомстве. И начинают интересоваться однополыми браками. Мыши занимаются гомосексуализмом. В конце концов, через некоторое время вымирают все, потомства больше нет. Как вам этот путь кризиса? А ведь никто же не думал, что это путь кризиса. Это же путь процветания. Вы посмотрите, мы же создали температуру, пищу, одежду, магазины, деньги. Все для вас. Посмотрите, интернет, телевизор. Я еще жил в то время, когда туалеты были на улице общие. Я помню, был ребенком еще. И что в туалет пойти, нужно было из квартиры выйти на улицу, во двор. И там общий туалет, и там всегда кто-то сидел. И должны рядом тоже сесть. И там через стенку был женский еще туалет. Вот такой деревянный, знаете, с таким запахом, что невозможно было. Можно за полкилометра понять, что туалет там. Никто не писал, потому что все было понятно, что туалет там, больше нигде. Запах оттуда шел. На весь квартал. Но потом, я помню, было достижение. Унитаз. Что такое унитаз? Универсальный таз называется. Хорошо. Универсальный. Там нужно все, и то, и другое, все смывается, и канализация, удобство. Прям в квартире туалет, у каждого свой. Можете представить? У каждого свой индивидуальный туалет появился в семье. Это было достижение. Машины были все государственные, помните. Частных машин практически не было. Надо было чересчур иметь, знаете, частную машину. Но достижения нету, теперь у каждого частный автомобиль. У каждого свой кинотеатр. Теперь раньше в кинотеатр люди ходили как вот на эти лекции. Забивались полностью, смотрели «Фантомас». Нельзя было купить билет, войти на «Фантомас», невозможно было попасть. Нет. Французский фильм «Джа Луи де Фюнес» не попадете. Не-не. Аншлаг. Очень трудно. Бывает, вы так и не посмотрите. Нет возможности. Теперь у каждого кинотеатр у себя дома. Посмотрите. Это же не кризис. Это же цивилизация. Это же процветание. О чем вы говорите? Разве в этом причина кризиса? Да это же наш прогресс. Интернет, библиотека. Раньше ходили в библиотеку, записывались, книги выписывали, брали почитать, знаете, по талончикам. С вас требовали обратно. Была большая ответственность по паспорту. Теперь в интернете можете найти все, что хотите. Индивидуальная библиотека, индивидуальный туалет, индивидуальный кинотеатр. Все индивидуальное. А что это означает? Индивидуализм развивается в итоге. Никто не замечает этого. Что мы перестали понимать друг друга. Все есть, все знаем, но не понимаем ни себя, ни близкого человека толком. Ни собственного ребенка понять не можем. И меня, главное, никто не понимает. Вот где найти такого человека, что вот понял меня, знаете, кризис-то в чем, оказывается? В чем несчастье? Но если говорить о древней культуре, они говорят, что это время от времени вспыхивает. Кризисы. Как? Недостаток энергии в обществе. Это может быть недостаток денег, Или засуха, пищи нет, такое случается. Или война, и тогда вообще ничего нет, все закрывается, непонятно, как работает. Вот недостаток существует. Или нефти нет, горючего нет для машин. Еще кризис, может быть, энергетический кризис, экономический кризис, политический кризис, разные формы кризиса. Это сравнивается с лесным пожаром. Интересный пример. Здесь он не очень актуальный, потому что мы живем в северных регионах. Казахстан – это северный регион, есть южнее регион. Вот там это актуально. Там это природное явление. Бамбуковая роща. Летом на ветру. Сейчас я расскажу, что это такое. Я ездил в одно место в Индии, это еще не экватор, но близкое место к экватору. И ученые говорят, что это самое жаркое место на планете, где живут люди. А Дели 3 часа езды южнее. Уттар-Прадеш. Говардхан, Вриндаван. Летом до плюс 60 в тени. Значит, на солнце за 100. Если вы руку приложите к стене освещенной, вы получите ожог. В какой-то степени. Волдырь будет. Да и днем никто не выйдет на улицу. Животные, собаки, они все идут в тень под деревья и роют ямы. Не на жизнь, а на смерть борьба идет. И зарываются под землю, чтобы как-то выжить. Это в течение месяца вот такая жара может поддерживаться. Все вокруг становится как сауна. Стены раскаленные, земля раскаленная. Ночью вы не получаете облегчения. Утром, кажется, сейчас будет прохлада утренняя. Нет. Как только солнце всходит, оно белое и палит. Это еще ничего. И тут ветер. Знаете, что это такое? Это топка. Вы умрете. Вы высохнете. Вы потрескаетесь просто. Все, деревья зеленые, все шелестят, как сухая бумага. И вот когда ветер, он раскачивает эту бамбуковую рощу, представьте, которая высыхает от такой жары на солнце. И она вспыхивает огнем. Актуальный пример. Вот точно так же возникают кризисы, конфликты и войны. Никто не хочет, никто же не поджигает. Но таковы законы природы. Что же такое эта температура? Что же такое это ветер? В этой аллегории. От чего вспыхивают проблемы, кризисы? Температура – это наше желание, вожделение. Они должны быть здоровы и в норме. Температура 36,6. Если 42 – плохо. Бред начнется. Галлюцинации начнутся. Если вожделение подскакивает выше нормы, начинается бред. Человек просто сходит с ума. Все это видят. Был нормальный человек. Что с ним случилось? Он просто как одержимый ведет себя. Влюбился или там какая-то еще ориентация. Это все вожделение. Вы не сможете оторвать человека от этого. Это невозможно. Вы говорите, как? Это нетрадиционно. Это противозаконно. Это противоестественно. Ничего не слышит. Это вожделение заставляет совокупляться с животным, с собственным ребенком, с кем угодно. Если оно проникает, это подобно вот этому палящему солнцу. Вы не выдерживаете этой энергии. Если слишком мало вожделения, вы становитесь вялый, пассивный, апатичный, как бы несколько умственно недоразвитый, можно сказать, так внешне будет выглядеть. Инфантильный человек. На 35-34 градуса температуры вы расслаблены, у вас нет силы энергии. Поэтому вожделение 36,6. Слишком много – проблема. Слишком мало – проблема. Норма – хорошо. Это жар. А ветер – это наше стремление исполнить наши желания. Ветер желаний и вожделения. Сочетаясь вместе, возникают пожары. Проблема не потому в мире, что есть Белый дом и Кремль, а потому, что есть вожделение. И сила исполнить свои желания, личные желания, превыше всего, не какие-то другие. А здоровое состояние, вы знаете одну вещь в здоровом состоянии, что исполняя возвышенные желания людей, вы автоматически получаете все желаемое, автоматически. Вам не нужно думать о себе вообще. Но возвышенные желания людей, возвышенные, не низменные желания людей выполняете, а возвышенные желания. Так вы очищаете вожделение сами, очищаете других людей. И все желания исполняются. Когда вожделение в норме, и наши эгоистические желания в норме, нам многого-то и не нужно, оказывается. Нам нужна любовь и чистота. Все же мечтают пить чистую воду, дышать чистым воздухом, жить в хорошей, любящей семье, Много ли нам нужно? Превыше всего нас интересуют отношения. И на самом деле есть любовь и уважение, и понимание, знание существует. Говорится, что если мы не знаем человека, он нам не может принадлежать. Если меня не понимает кто-то, я не могу считаться его принадлежностью. Даже если это мой отец или мать. Мать и отец означают, они понимают, они мудры. И поэтому я чувствую, что я им принадлежу по этой причине. А не потому, что в паспорте написано, что это твоя мать, твой отец. Это вопрос знания, сознания развитого, понимания вещей. Но если мать и отец в своем возрасте зрелом так и не победили вожделение и эгоистические желания, они не могут понять даже собственных детей и друг друга. И дети видят это, что до меня никакого дела нет, а между собой они как кошка и собака. Поэтому я им не принадлежу, я пойду на улицу искать что-нибудь. Начинается кризис в свете. Нехватка любви, нехватка внимания, нехватка понимания. Вот это настоящий кризис. И поскольку эти проблемы у нас в сердце, кризис в сердце, мы не видим его там, внутри, потому что мы смотрим вовне. Вот тогда, чтобы мы это увидели, и в своем глазу мы и бревна не увидим, а в чужом и соломинку увидим, поскольку это жадность и зависть, и вожделение, и эти эгоистические желания находятся внутри, и мы их не видим. Мы это рассчитываем как раз на то, что эти желания, мои проблемы помогут мне, опираясь на эти проблемы. Я рассчитываю на успех. То задача природы – показать нам эти проблемы извне. Они воплощаются как трудности, как войны, как конфликты, как экономические кризисы и другого порядка. Обычно это все связано вместе. Экономический кризис означает, что отношения испорчены. Либо внутри страны, либо между странами. В центре и в корне всего отношений. Поскольку люди не стремятся к познанию абсолютной истины, они ограничиваются национальными идеями. Но кто будет между национальными государствами решать вопросы? Война, они говорят. Это сказал один философ. Он сказал, это научно. Что высший авторитет государства. Правильно, хорошо. Если что случится, государство отрегулирует, есть закон. А кто будет решать конфликты между государствами? Он сказал, война. Такова природа. Война – это нормально, он сказал. То есть он доказал философски это, потому что высший авторитет только государство. А единого государства не существует, культуры разные, национальности разные, поэтому война необходима. Это нормально. Выживает сильнейший, поэтому через войну мы прогрессируем. Да, война помогает нам, страх войны помогает нам прогрессировать экономически, научно. Это только катализирует наш прогресс, видите ли. Прогресс выживания. Можно ли назвать прогрессом таким образом? Итак, бабочка должна пройти через трудности. Эти трудности созданы нами самими же, нашими стремлениями. Ветром и температурой солнца. Возникают пожары. Но когда пожар возник, можем видеть, что есть проблема. Думать на ней, анализировать, искать. И во время кризисов два варианта есть у нас. Есть люди, которые не выдерживают кризисов, в принципе, они много теряют, они теряют веру в жизнь, кончают жизнь самоубийством. Сразу же вот в Москве, как только кризис начался, вот этот последний, на следующий день в новостях были уже объявления о самоубийствах, большие потери. Кто-то потерпел полный крах и не выдержал этого. И пулю висок. И сразу то, что началось. Первый вариант. Второй вариант. Можно стать бандитом во время кризиса. Кто такой бандит? Он обвиняет все общество в этих проблемах и хочет взять свое. Мне здесь положено тоже. Я беру свое все. Зачем мне этот кризис? Он ищет возможность как-то обмануть, хитрить или силу, или оружие применяет. Серьезные кризисы всегда, всегда провоцируют вот такие поступки. И есть третий вариант. Сплотиться во время кризиса. Какой вариант выбрать, решает каждый сам. Сейчас в этом смысле управления нет. Это решает каждый здесь сидящий и каждый человек. Но осмысливать ситуацию не каждый человек. Это нужно как-то просто выжить из этого кризиса. Но важно не деградировать во время кризиса. Не потерять человеческие качества во время кризиса. Есть в Пуранах одна история. Есть полубоги, есть демоны. То есть полубоги – это такие божественные существа, а демоны – это злобные существа, эгоистичные существа. Говорится, что вся Вселенная делится на две эти категории живых существ. Качества – демонические и божественные. У нас они с вами смешанные. Есть то и другое. Мы узнаем и то и другое. Гордость – какое качество? Гордыня – демоническая. Да. Тщеславие? Да. Сила подчинять кого-то, кому-то? Демоническое. А стремление к возвышенным, к цели жизни? Божественное. Скромность? Божественное. Доброта? Самоотверженность? Божественное. Вот видите, есть разница. И в каждом человеке они могут быть смешаны, поэтому мы знаем то и другое в себе, вот находим это все. Ситуация поворачивается, мы божественные. Ситуация переворачивается, мы демоничные. Видите, кризис как наступает. Обстоятельства иногда могут нас сделать либо демонами, либо божественными. И вот эти полубоги демоны, когда встречаются, они всегда спорят, ругаются и дерутся. И воюют. Они в мире никогда не живут. Поэтому в браках мы говорим, когда прежде чем брак заключать, убедитесь, что вы одной природы. Ну, превалирует какая-то. Либо вы демоничный, тогда нужно демоничного найти человека для себя. Два демона нормально, найдут общий язык. Если вы божественный, найдите другого божественного, тоже семья будет жить, ну, две крепкие семьи. Это разные культуры, но они будут крепкие, нормальные семьи. И они заспорили, как всегда, кто же из них лучше и сильнее. Демоны и полубоги, они по существу равны на самом деле. Поэтому сложный вопрос. И в знаниях они одинаковые. Во многом другом демоны превосходят полубогов, потому что они более героичные, более смелые, отважные. Полубоги более осторожные и совестливые. Поэтому там спорный вопрос, в общем, кто же лучше. И тогда они решили этот спор разрешить и пошли к Творцу Вселенной Браме. А Брама, он отец тех и других, это его дети. Ну, семьи же разные дети бывают, знаете, бывают. Хорошие, плохие. Ну, а вы же отец, что делать? Вы принимаете того и другого. Вот Брама такой беспристрастный, возвышенный, и он выслушивает их, значит, просьбу, их жалобы, их спор. И говорит, да, здесь решить очень сложно все, но нужно проверить на практике. Сказали, о, мудро. Соревнования, верно. Будем соревноваться. И какие же условия соревнования Брама назначает? Задача, кто больше съест, тот и лучше. Демоны подумали, ну это для нас легко. Мы по жизни чувства не контролируем, у нас нет проблем. Сидим сколько угодно. Это полубоги контролируют чувства, там постятся, какие-то аскезы у них, посты там, ограничения. У нас нет проблем. Поэтому задача легкая. Но условие, да, еще одно есть. Руки будут связаны все на палках. Понимаете, не гнутся локти. То есть ваши руки связаны палками. Вот в такие, при таких обстоятельствах вы должны съесть как можно больше. Они сели за стол первые демоны. И там пир, все самое лучшее, все, что не заказывали, горы, и они решили все это съесть. И тут началось. По сигналу стали брать. Ну и как? Интересно. Никак. Только так. Отпускать. Оп, шлеп. Часть здесь, часть тут. Ну и вот сложно. Все были вымазаны, кто в чем вообще, все с ног до головы. Разозлились, расстроились, бросили все это, ушли. Теперь посмотрим, как полубоги будут. Но полубоги съели все очень быстро, не уронив ни крошки. Знаете как? Они кормили друг друга. Вот и все разницы двух цивилизаций. При тех же ресурсах, при том же количестве людей, при тех же деньгах, при тех же условиях поведение разное. И в одном случае кризис, в другом случае процветание. Отношения определяются. Поэтому если мы сегодня сплотимся, это теория, конечно же, так за один день не произойдет. Если мы сегодня начнем помогать друг другу, завтра кризиса уже не будет. Вот и все. Где вы видите кризис? В уме кризис. Я и мое. Вот он кризис. Я беспокоюсь о себе во время кризиса. Если бы я так о других бы беспокоился, кризиса бы не было. Вот и вся разница. Изучали древних спартанцев, секрет их боевого могущества. Они считались непобедимыми воинами. Но выяснилось, стратегия битвы была уникальной. Если все воины сражались и защищали свою жизнь, нападали на врага, то спартанцы никогда не защищали свою жизнь. Они защищали жизнь соседа. В большей степени, чем свою. Поэтому никто не мог понять их стратегии, их не могли победить. Они ценой своей жизни защищали другого. И каждый был настроен таким образом в их армии. Такое было воспитание. Итак, кризис – это некоторые трудности. Если мы не привыкли к этим трудностям, то мы называем это кризис. А если мы приспособлены к трудностям, это называется аскеза, которая нас делает сильнее. Например, вы идете в спорт, и вы там работаете. Если вы в высшей лиге спорта находитесь, вы работаете очень тяжело. Штанга, допустим. Тяжелый вес, вы должны тренироваться, готовиться к состязаниям. Я занимался спортом. Не штангой, правда. Я знаю, что там очень тяжелая работа. Если вы готовитесь к соревнованиям, тем более вас готовят к каким-то вещам, будете трудиться очень тяжело. И там серьезные ограничения в пище, в образе жизни, даже в отношениях. Все важно становится. Вот вы ложитесь на тренажер, и тренера вам кладут вес на руки. Да? Работайте. И раз! Вы должны поднять эту чудовищную тяжесть. Но вы можете, вы же тренируетесь. Вы снова это делаете. А рядом стоит тренер и говорит, работай. Он не отстает от вас, и вы работаете. И вы уже не можете, у вас уже все трясется. Ваши жилы напряжены, ваши вены, ваше сердце, все. А он говорит, работай, лентяй. У тебя впереди чемпионат мира. Вкалывай давай. И он должен это делать, и у него боль, у него рвутся вот эти мышцы, волокна рваться начинают. И вот до этой степени он должен довести свою тренировку, когда рвутся уже волокна, и он уже не может на самом деле, снимают этот гриф, все. Несколько дней должен просто отдыхать, ничего не делать. И вот эти волокна срастаются, и он становится сильнее. Бабочка должна выйти из кокона, иначе она не будет сильной. Это закон природы. Аскеза необходима, чтобы стать сильнее. И есть два вида аскезы. Добровольная и вынужденная. Кризис – это вынужденная аскеза, и она приносит несчастье. А добровольная аскеза приносит радость. Когда мы сами себя ограничиваем, приносит радость. Когда нас кто-то ограничивает, приносит страдания. Потому что это отношения. И суть культуры развития и процветания заключается в том, что мы себя ограничиваем, живем просто. А к людям относимся очень мягко. Готовы исполнять их желания. Они же тоже аскезу совершают. Им тоже, они тоже отказываются от всего. В итоге получается, что вы хотите что-то делать, но люди не принимают слишком многого. Они тут же отдают. И в итоге изобилие начинается. Есть одно племя, я не знаю, существует он ли сейчас, но когда я читал эту информацию, оно еще существовало где-то в Австралии, что ли. Где? Нет, острова, океании. Где главный закон их племени – это давать дары. Все делают подарки. Если вы получаете подарок, вы должны ответить еще больше, еще лучше. Это их как бы престиж и культура. И в их стране не бывают ни голодных, ни страдающих от каких-то недостатков денег и других вещей. Изобилие всего. Я остановился в одном месте в России. Частный сектор в пригороде. Несколько дней я там был, проезжая. И в богатом доме, трехэтажный дом. И утром я посмотрел на этот район, и там были многие дома, очень большие, красивые, с колоннами, с большими люстрами, с большими прихожими, богатые дома. И я спросил хозяина, сколько человек живет в этих домах, сколько здесь? Говорит, всего несколько человек живет, дома пустые практически. Ну а зачем они строили дома? Они же хотят тут жить. Хотели жить? Говорит, ну, они строили, вот у них семья, дети, они рассчитывали, что дочь замуж выйдет здесь, вот будет в этой комнате, вот сын женится, вот здесь, внуки пойдут, вот сделаем это, бассейн для них, спортивную площадку, все сделали. Но дети не хотят жить с родителями, они живут в отдельных квартирах. Дома пустые. Вот там, говорит, видите, трехэтажный дом? Там, говорит, два человека живет. А там, и вот все дома полупустые, смотрите, такая картина вообще. Не хотят дети с родителями жить вместе. Хотят отдельно. Своя программа наслаждений, своя культура. Скажите, что это такая за культура? Своя. А? Отгадайте. Что нас отделяет от старших молодежи? А? Только одна вещь. Личные деньги и секс. Все. То, что старшие не любят, чтобы делали младшие. Вот по этой причине люди разъединяются. Свои квартиры, свои дома. Поэтому в древней книге называется «Крепость дом». Не просто квартира и дом. Крепость называется. Где человек укрывается, скрывается за стенами, за замками для чувственных наслаждений. Особенно поставил телевизор с большим экраном, и интернет, и все, что любая информация доступна, и видеоинформация доступна. Зачем мне эти родители вообще? У нас разные вкусы, разные возраста. Я освобождаюсь для чувственных наслаждений. Создаю себе идеальные условия. Для чего? Для кризиса. А кризис наступает в отношениях. Родители чувствуют, я никому не нужен. А потом и мы чувствуем то же самое со временем. Я тоже никому не нужен. Это передается поколение за поколением. И как снежный ком увеличивается, мы все более и более ненужны. Я был не только что в Астане. Беседовал с одним очень видным человеком. Он мне сразу дал газету «Казахстанская правда». Свежий номер. Вот сейчас в феврале. Там была большая статья о депрессиях. Депрессия. Одиночество. Отчужденность. Никому не нужность. Это углубляется с каждым годом. И самое интересное в этой статье, никто не знал решения. Решения нет. Они написали, что мы вот хотим, чтобы специалисты там разобрались, психологи. Но решения нет, они не знают, что это за сила, которая движет в этом направлении человечества. Что мы все собираемся вместе, как азартные игроки за один стол, но у каждого свои планы обмануть другого и выиграть эту игру. Вроде бы вместе, но на самом деле нет. Каждый за себя. Поэтому, вот видите, такая вот попытка мирового масштаба сделать день добра на планете один. Но давайте сделаем это сегодня для кого-то. Но так, чтобы он не заметил, говорится. Иначе это не будет добро настоящее. Добро на показ не добро. Это уже страсть. Там уже есть выгода, уже престиж, там уже другие энергии включаются. Но на самом деле делать добро раз в жизни, это очень важно, настоящее, это очень важно, почувствовать это. Но чтобы никто не видел и не понял, что вы это сделали. Вот так добро приносится. Это тайна. Это сокровенная вещь. Быть добрым человеком – это секрет. В страсти, однако, нужно что-то и показать. Но в добродетели – нет. Добродетель подобна целомудренной женщине, говорится. Если какая-то часть тела ее обнажается, она немедленно закроет ее. Они не будут это демонстрировать. Добрые дела на показ не делаются, это уже путь кризиса. Это уже проблема. Вот это могущественная практика. Делать добро так, чтобы это было тайной. Это можно делать в семье, это можно делать детям собственным, это можно делать соседям, но чтобы никто не знал об этом. Вы скажете, если никто не знает об этом, как же меня благодарят? Зачем же буду делать добро? Я же хочу поменять ее хотя бы на спасибо, хотя бы на уважение поменять свою добродетель. Какой-то обмен торг-торг же должен быть, не, я же торгую своей жизнью. А здесь, чтобы никто не знал, а как же я получу что-то от этого? Как говорила мать Тереза, все равно делай это. Что ты делаешь для себя? Благо-то ты. Я привожу интересный пример из моей жизни. Очень интересный пример. Это было еще в дошкольном возрасте, а я запомнил это на всю жизнь. Я даже не знал, в чем тогда смысл этого всего, но запомнил, это мне помогает сейчас. Тот интересный пример, когда тетя, подруга матери тетя, приехала с материка, поскольку мы жили на острове, на севере. Материк называли. Большая земля, материк называется. Вот с материка приехала с отпуска. И всегда что-то привозили удивительное. Иногда огурцы привозили свежие, допустим. Там не росли на севере огурцы или помидоры. И она привезла, знаете что? Я в жизни такого не видел. Там на севере не росло все это. Живые розы. Как-то она в самолете, представьте, там 3 часа или 2,5 летела, она взяла эти розы, чтобы матери подарить розу. И она принесла розу. Я ничего более красивого в жизни такого не видел. У меня с детства тяга к красоте. Я же художник по природе. Это мое врожденное качество. Я такого в жизни не видел. И представить не мог. И запах эти, и оттенки, и нежные листья. Думаю, это что такое? Это роза? Ну и поскольку я ребенок младший, я сразу хватаю себе, у матери забираю. И все, роза моя. Никому не отдам ее. Ну, младшему все. Ну, я был младше. И вот я хожу с этой розой, не знаю, что с ней делать вообще. Все, я женился на ней, можно сказать. Да, дети очень любят красоту, привязываются и присваивают. Вот так же действуют потом уже взрослые люди по отношению друг к другу. И тут я вдруг подумал, она же повянет. И вот эта мысль была ужасной. Роза повянет. Я побежал к тете. Она спросила, она повянет? Она завянет эта роза? Она сказала, ну, конечно, завянет. Цветы же вянут. На чем ты глупый спрашиваешь вообще? Ты же видел, цветы все, ну это тоже завянет. Как, сказал я, не может, нельзя. Что сделать, чтобы не завяло? Что сделать? И я не дал ему вообще разговаривать, я все, пристал просто к этой тете. Мать хотела мне уже подзатыльник отдать хорошего. Но тетя сказала, подожди. Посади ее, он, видишь, у тебя там горшок стоит на окне. Вот с этим лопухом зеленым каким-то. Там какой-то лопух рос у нас, никогда не цвел вообще в жизни, цветов не видели. Он большой такой, зеленый. Я его не поливал никогда. Я даже не знаю, что он там рос. Он говорит, вот туда, в землю посади, не завянет, только поливай. И я поверил в это. Меня обманули. Я сделал дырку там поглубже, посадил, закопал, все качественно. И стал поливать. Через час подхожу, она... Роза. Я снова к тете. Она говорит, просто больше поливай, не беспокойся. Больше нужно просто лей воду. Вот. Пусть она пьет воду, и она живет потом. Ну, они разговаривают, чтобы от меня отделаться как-то. Я ее на вечер залил так водой уже вообще. Весь день ее поливал. На утро просыпаюсь, едва глаза открыл, бегу к этому горшку за розой. Ну, все, ожила. Завяла. Обманули. Все, у меня такое разочарование в сердце. Обманули меня, роза завяла вообще. Глаза поднимаю, этот лопух зацвел, знаете, весь. Яркими красными цветами, весь такой в росе, знаете, такой, петушок какой-то там рос, не знаю, он зацвел. Ну, делайте добро. Пусть эта роза не оценит, пусть даже близкий не поймет. Но вы-то обретаете удивительные качества в этом процессе. И к вам придет все, что необходимо, без ваших усилий, потому что у вас просто есть качество. И если у человека есть духовные качества, сейчас любая психология объясняет эти вещи. Физические, эмоциональные, интеллектуальные, духовные. Что такое духовные? Качества. Физически значит здоровый. Эмоциональный значит радостный. Интеллектуальный значит правильный выбор делать. Не ошибается, знает. А духовный значит качество. И вот если есть качество, то есть интеллект, и эмоции, и здоровье. Все есть. Но если есть только здоровье, вы его быстро испортите, потому что остального нет. Вы быстро его прожжете. И радость потеряете. Кажется, что чем буду больше пить, наркотики принимать, тем радостнее буду становиться. Нет, 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 нет. Это путь в обратную сторону. Это кажется так. Это иллюзия называется. Это выдумка чья-то. Они показывают результат. Вот видишь, выпил, тебе же хорошо. Ну вот будет еще лучше. Каждый день давай пей. А на утро говорит, зачем я так много пил? Ум обманывает. Ум доверяет этому всему. Поэтому нужен разум, говорится. Интеллект должен быть. Выше ума принимает решение. Это разумный человек. А кто может быть разумным, если нет причины для разума, нет смысла для разума? Только тот, кто обладает духовными качествами. Он, естественно, обладает разумом, интеллектом. Он чувствует радость в сердце, и он физически всегда тоже полноценен, такой человек. То есть наша физическая составляющая – это следствие нашей духовной энергии внутренней. Ведь всем известно, что вся эта высокоорганизованная материя, она организована этой энергией. Внутренняя энергия организована. Мы не знаем, как это происходит, но это организовывает энергия. И все вокруг тоже организовано, смотрите. Это духовная энергия. Если мы обладаем духовными качествами, мы начинаем понимать, что мир-то вокруг духовный, а не материальный. Материя – следствие качеств человека. Дурные качества, значит, такое же здоровье будет. Дурной характер, плохие отношения, плохие отношения, недостаток денег. Все связано с качествами, с нашей качественной стороной. Если эти качества мы обретаем сейчас, мы даже не заметим кризиса. Мы просто даже не поймем, о чем люди говорят. Кризис? Ну и что? Что кризис? Солнце светит. Дождь идет. Руки, ноги есть. Знания есть. Какой кризис? Если живете на земле, допустим, у вас есть корова и земля, какой кризис? Два заведения не испытывают кризиса никогда, не самые никакие трудные времена. Это похоронное бюро и салоны красоты. На них кризисы никакие не влияют. Они процветают всегда, круглый год. Видите? Вот вам рецепт от кризиса еще есть, куда нужно устраиваться. Но моя бабушка, она была очень мудрая, по-житейски. Она прошла войну, там, голод, Сибирь, там, страшные вещи рассказывала. Без слез ее не слушала никогда. Она пережила все эти вещи. Я мне сказала: внучек, иди-ка поваром. Я говорю: бабушка, ну какой я повар вообще? Ну что ты мне такое говоришь? Ну почему поваром-то вообще? Она назвала две вещи: сытно и тепло. Вот еще один рецепт от кризиса. Моя бабушка была поваром. Она потом поняла, куда нужно устраиваться вообще. Потому что зимой холодно, а еще голод может быть. Поэтому повар всегда при тепле и всегда сыт. Вот человек, проживший какие-то трудные вещи. И, как правило, в старости эти люди, когда прожили уже лет до 60 с лишним или до 70, они говорят, главное, детей учат своих, главное здоровье, пойми, здоровье главное, здоровье главное. Вот всему, чему могут научить старшее поколение. Сейчас, когда они теряют здоровье, они говорят, главное. Но как поддерживать здоровье? А они не знают. Они могут сказать, что это очень важно. А как быть здоровым? Они не знают. Ну, ешь там. Ну, то, что мы и делаем, на самом деле. Что? Это же все для здоровья делается. И вино тоже для здоровья, ученые доказали, необходимо. Стрессы снимает, расслабляется, сосуды расширяются, и здоровье, знаете, наступает такое. И секс тоже для здоровья необходим. Это все доказано сейчас и психологами, и социологами, и кем угодно. И воины нужны для здоровья, для оздоровления нации, для омоложения. Как живете? Все же для вашего здоровья. Главное здоровье. Вот замкнутый круг получается. Каков же выход? Выход в качествах. Качества должны быть у нас у всех одинакового уровня. Характер разный, но качество, уровень одинаковый. Например, честность. Честность должна быть на одном уровне, а не на разных уровнях. Если мы живем на разных уровнях честности, мы живем в разных измерениях. Мы друг друга не понимаем. Я честный, и вы честный, но мы не понимаем друг друга, потому что это относительная честность, не абсолютная. Воры грабят, воруют, потом собираются вместе и говорят, теперь все поделим честно. Это честный вор, видите? Они тоже честные по-своему. Все честные люди. Но на разных уровнях. Все любят, конечно, любят, но на разных уровнях. Это называется разная культура. Культура любви, культура честности, культура справедливости. У кого-то справедливость – это кровная месть. Вендетта. Да, тоже есть такая культура. А у кого-то другая культура – прощение. Мы видим, в разных священных писаниях тоже разные культуры даются, но нацелены все на любовь в итоге. То есть высшая культура – это способность любить все живое. Все живое, никого не отделяя, не исключая, не отрицая. А всему найти место, любовью и мудростью можно найти место кому угодно, но по-другому место найти невозможно. Если вас никто не любит, вы не найдете себе места в жизни. Если вы не любите этих людей, вы не найдете им места в жизни. Вот мы и говорим, сколько людей лишних, ненужных в моей жизни, которые мне мешают жить. Но это просто означает, что мы друг друга не любим, не уважаем. У нас разные культуры любви, честности, порядочности и других вещей. И суть в том, чтобы обрести единую культуру, абсолютную культуру. Только не беспокойтесь насчет слова «абсолют». Абсолютная истина существует. Это не запредельная какая-то мечта. Это необходимость ежедневная. Абсолютная означает чистая. Без примеси личной выгоды. Мы же говорили. Разве нам нужен грязный воздух? Нам нужен чистый воздух. Нам не нужна грязная вода, но чистая вода. Нам рядом хочется иметь чистого человека, чистых детей. Чистый ум. Как там прекрасно. Грязный ум – это ад. Мне нужно лечиться у психолога. Я не могу прощать. Я обижен. Я злобен. Я агрессивен. Я человека ненавистничества достиг уже. Я иногда помышляю о самоубийстве. Такие люди никогда не смогут понять абсолютные законы. Человека ненавистничество – это не выход. Это деградация, это полное основательное разрушение. Любить нужно жизнь. Но сказать, ну как любить, если у этих людей плохие качества? Они тоже агрессивны и обманывают. Любовь разумна, не сентиментальна. Мы тоже должны обниматься со всеми. Мы должны делиться знаниями. Самая высшая благотворительность, так говорится, это распространять абсолютные знания. Это высшая психология. Это психология третьего тысячелетия, так называется. Это начало новой эры. Когда мы через трудности, через кризисы, мы сможем образовать новое общество, сплотившееся качественно. Организованное. Заметьте, пожалуйста, что наша добродетель в мире, она плохо организована. Простите меня, она практически не организована. А жадность очень хорошо организована. Капитализм как жадность прекрасно организован. Коммунизм как зависть прекрасно организован. Столько оружия. Это разве не зависть? Когда мы хотим уже убить друг друга. Готовы к этому? Или захватить один другого. Это все зависть и жадность. И они прекрасно организованы в мировом масштабе. Но где? Где организованный добродетель? Один день в году. И то неизвестно, как его проводить. Просто объявление сделали. И вопрос, а как, что сделать-то вообще? Ну и правда, скажите, что сделать-то в этот день? Мы не знаем. Да мне как-то неудобно делать добро, этого, может, ему не нужно. Может, я его обижу таким образом. Мой один знакомый, он жил полжизни, это было в 90-х годах, он жил как монах в одном ашраме. И он тогда понял одну вещь, что освященная пища очень могущественна для очищения людей. Пища насыщена любовью. А он хороший повар был. Вот, представьте, монах, он стал готовить хворост на кухне в ашраме по ночам. Хворост – это глубокое масло, фритюр. Тесто заворачивается определенно рецепт, и в глубоком масле жарится вкусная штука, получается, хрустящая такая. Знаете хворост? Ну, вот хворост. Он стал вот целый таз хвороста сделает и пошел распространять рано утром на трамвайную остановку зимой. Вот человек, представьте, в одеждах каких-то шафрановых непонятных, с тазом хвороста, в трамвай. А люди не на работу, там полный трамвай вообще, тут еще этот с хворостом лезет, с тазом. И кроме этого, ну все уже удивились, он улыбается и говорит, угощайтесь. Люди просто были в шоке, в ударе. Все стали злиться, что-то кто-то матом его, кто-то еще как-то. Тут у людей настроение плохое на работу, ну представьте, с утра. У кого хорошее настроение с утра на работу? Это же тяжкий труд, это предстоит день тяжелый, но тут хворост этот человек, наверное, потом деньги будет просить. Тогда появлялись какие-то странные люди везде, вообще на транспорте там что-то просили. И вот кто-то его обматерил, кто-то еще, и один какой-то забулдыга взял этот хворост, попробовал. И разговорился с ним. Поговорили просто, но он поел там, никто ничего не взял, все испугались прежде всего. А потом стали спрашивать, а сколько тебе нужно за это, что ты хочешь? Говорит, да вот просто угощают сердце просто вот от души. А с чего ради у тебя на душе такой праздник? Там, ну, люди же завидуют. А что тебе так хорошо? У тебя не работаешь, что ли, нигде? Вот мы на работу едем. Ну, в общем, так или иначе стали общаться как-то. Хотя агрессивно еще и как-то вот не так, но общались уже. Ну, пообщались, он с хворостом этим ушел обратно. На следующее утро снова на трамвай. И так несколько месяцев, представьте. Через месяц трамвай не едет. А где тут с хворостом? Подождите. Нет, вы пока не приезжайте, он сейчас подойдет, он всегда подходил в это время. А вот бежит, все, стойте, давай сюда. И все это уже расхватывают, он там уже и общается, уже и все его знают. Уже им про астрологию, что-то еще, там уже отношения завязались какие-то. Все друзья, я говорю, погоди, а так ты каждый день? Да, Это нужно масло, это нужна мука, это сахар, что там еще нужно, соль. Где же ты деньги берешь? А потом люди, говорит, стали мне бросать деньги в таз. Ну, говорит, я полный таз хворост раздаю, полный таз денег, говорит, уношу. Говорит, хватает, я снова это делаю. Столько у него друзей появилось, боже мой. Удивительно был интересный опыт. Это было в 90-е годы, когда был серьезный кризис в стране. Очень серьезный кризис. Кстати говоря, я его не заметил. Если мне вот сейчас вспомнить про кризис, я их не помню. Что я в другой сфере работаю совсем. Не в сфере денег. То есть я свою жизнь устраиваю так, чтобы я не зависел от этих вещей. Ни от денег, ни от других каких-то энергий, которые меня должны заставлять принуждать то, что сердце не велит. Потому что ради денег я могу согласиться делать то, что сердце не велит на самом деле. Но это не секрет. Но там должна быть граница, должен быть разум. Не теряйте разум, пожалуйста, во время кризиса. Вообще говорится, что человек должен быть богатым. Нехорошо быть нищим. Унизительно. Трудно жить нищим. Но если вы не можете быть честным, богатым, оставайтесь лучше бедным. И вот один человек был бедным. Жил в деревне с женой, семья. Это древняя история. И сильно страдал и думал, не хочу быть бедным, хочу быть богатым. Он ходил к астрологу и туда, и как разбогатеть, и пытался какой-то бизнес. Все провалилось, у него ни копейки. То жена что-то потратит, то детям что-то нужно, то еще как-то. В конце концов пошел снова к астрологу и сказал, сделай так, чтобы я был богатым. Я не хочу быть бедным, я даже из жизни уйду. Я не могу так больше жить. Потому что вот представьте, вот ты бедный человек, тут ты хороший бедный человек, и тебя никто не уважает. Хоть ты хороший, тебя никто не уважает, тебя никто не замечает. А вот богатый, и никто не смотрит на его качество, все его уважают, потому что он богатый человек. Я и не хочу жить бедно. Я хочу, чтобы были деньги. Астролог посмотрел, говорит, ну у тебя нет такой судьбы, но все же совет могу тебе дать. Если тебе не везет в этом месте, где ты живешь и работаешь, не можешь разбогатеть, первое, что можно сделать, это сменить место. Но семью оставь на том месте. Сам перейди в другое место для заработка. Там можешь заработать, там шанс есть. То есть пока ты живешь в семье, ты не заработаешь деньги. Вне семьи можешь заработать деньги. Если продолжает не вести, смени близких. Но он говорит, ну до этого дома не дойдет. Он сменил место, он поехал в другую деревню. Семью оставил. Вернусь через 2 года, через год, надеюсь, заработаю хорошие деньги, мы разбогатеем. Он уехал в другую деревню, там усердно трудился, в одиночестве копил каждую копейку, и через год он заработал неплохие деньги. Вы знаете, 5 золотых. Это хорошие деньги. Я подумал, о, удача, наконец-то у меня есть деньги. А он возвращался в свою деревню через лес глухой ночью. Ночь застала его там. И он забрался на дерево в дупло, спрятался на ночь и деньги положил в кошелек за пазуху. И вот так вот спал на корточках. И тут он услышал голоса. Эй, карта! Зачем ты такие деньги дал этому человеку? Ему же по судьбе не положено. Эй, карма, карма! Зачем такие деньги дал этому человеку? По судьбе не положено. А я не знаю, карта. Он работал и получил согласно работе. А воспользоваться этими деньгами по судьбе я не знаю. Открыл глаза, идут перед собой. 2 маленьких человечка рассуждают перед ним в воздухе. Один карта, исполнитель, а другой карма, судьба. И судьба спрашивает, зачем ты карта даешь ему такие деньги по исполнению? Ведь по судьбе таких денег у него нет. А я не знаю о судьбе ничего. Я знаю, что он работал и получил, сказал карта. Человек вздрогнул, очнулся, схватился за кошелек. Пусто. Боже мой, какой шок. 1 год работы. 5 золотых. Кризис, потерял все. Говорит, нет, я не отступлю. Снова вернулся в эту деревню, снова работал 2 года еще. Заработал 10 золотых. Снова возвращался домой, ночь застал его в лесу, в то же дупло он сел. На ночь схватился обеими руками за кошелек и дремал. Эй! Карта, зачем ты дал такие деньги ему? Ведь по судьбе не положено. А я не знаю, карма, он работал, я ему и дал. А воспользуется или нет, не мое дело. Очнулся, вздрогнул, схватился, пусто. Баш. Ах, так. Все против меня. Бросаю вызов. Взял веревку. Через стук. Стал готовиться. И тут появился человечек перед ним в воздухе. Что ты собираешься делать? Я не хочу жить бедным. Я ухожу из жизни. У меня кризис. Я потерял 15 золотых за 3 года. Работаю тяжким трудом. И я отвечаю своей судьбе. Я отрекаюсь от своей судьбы. Я ухожу из жизни. Постой, 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 постой. Это нехорошо. Это тебе благо не принесет. Я тебе дам рецепт. Только будь терпелив. Пойдешь в соседнюю деревню по адресу, который я тебе укажу. И останешься на ночлег. 2 адреса тебе дам. Тебе нужно принять образ жизни одного из этих людей. И только тогда ты разбогатеешь. И человек уронил записку с адресом и исчез. Взял и прочитал. О, улица Сатпаева или Абая. Где-то там. Неподалеку отсюда. И пошел в ту деревню под названием Алматы. По первому адресу и постучал. И услышал грубый, недовольный голос. Кого там нелегкая принесла. А кого там черти носят вообще. То есть поздний час. Да я тут просто вот хочу на ночлег. Я тут путешественник. Мне нужен приют какой-то на ночь. Вот на мою голову. Вот тут будешь ночевать. В дом не пущу. В прихожей. И, пожалуйста, не рассчитывай, что я тебя буду кормить. Вот у тебя своя постелись какая-то. Вот так его приняли, он подумал, нет, 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 этот образ жизни я не должен принимать. На следующую ночь он пошел в другое место. Его там приняли как незваного гостя, представителя Бога. Подумал, вот в чем дело. Ни денег у меня не было. У меня отношений не было с людьми. Он принял образ жизни этих людей. И он стал богатеть. Он даже не думал об этом. Деньги к нему приходили сами. Этот закон работает и поныне, и даже во время кризиса. Даже сейчас. Прям сию минуту он работает. Я абсолютно в этом уверен. По этим законам можно жить всю жизнь, даже не думая о потерях и приобретениях. Потому что есть цели повыше. Любовь решает все проблемы. Я не говорю, что мы должны всей страной друг друга полюбить сейчас. Это невозможно. Но мы должны любить жизнь и все живое. Можно начать с себя. Уважать себя начать. Вы курите? А вы себя уважаете? Вы пьете? А вы себя уважаете? Вы что, сквернословите? А вы себя уважаете? Так начнем же с этого, с очищения. С очищения себя. Если мы себя уважаем, то хотя бы раз в неделю нужно помыться. Но если вы себя по-настоящему уважаете, каждый день нужно мыться. Нужно в чистоте быть постоянно. Согласно древней культуре, человек должен мыться каждый день. Полностью. Не раз в неделю белье менять. Это для новых людей, я говорю, потому что все остальные знают. Я интересовался этим, почему раз в 7 дней меняют белье. Оказалось, что инкубационный период развития бельевой вши 7 дней. То есть чистота, пока вши не сведутся, чисто считается. Но согласно как бы вот духовной культуре, чистой чистоты, вы должны с утра пораньше встать и в душ целиком. И ту одежду, в которой вы спали, в стирку. И нательное белье одевайте совершенно свежее утром. На целый день. В жаркий период времени дважды нужно омовение принимать целиком. Либо в водоеме, либо в душе, где кто как может. Это поддержание чистоты. Но чистота поддерживает чистоту ума и речи. Вы себя чувствуете возвышенно после омовения, разве нет? Вы жалели когда-нибудь, что помылись? Вот помылся, зачем я это сделал вообще? Никогда такого не было. Когда воду отключают, а ты намылился, да, тогда мы можем пожалеть, зачем я начал это делать? Хороший пример. Итак, я пытался вот как-то раскрыть эту тему кризиса, что-то доброе сделать в тайне, прямо со сцены, с микрофоном. Вот, но вы в тайне слушали все это, таинственное для меня, потому что вы молчали все это время. И тоже сделали много добрых дел таким образом. И вы больше сделали, потому что вы слушали. И я думаю, что не совсем были согласны со всеми вещами, потому что какие-то вещи я говорю принципиально, категорично, и не уступаю никогда. Ни на какой лекции не уступлю, что Месседни приведет вас к счастью. Никогда такого не скажу, от меня не дождетесь. Никто. Месседни вас к счастью никогда не приведет. Сейчас, в современное время, тем более. Прием интоксикации никогда к счастью человека не приводит. Ложь, махинации, черный бизнес никогда к счастью не приводит. Крутая жизнь – это крутые болезни в итоге. И незаконный секс никогда человека к счастью не приведет и к любви. Никогда такого не будет. Эти вещи ничего общего не имеют с нашей целью жизни. Это злоупотребление нашей судьбой. Это отказ от чистоты. Означает, мы отказываемся от самого лучшего, от всего самого лучшего. Если мы сами отказываемся, кто же нам поможет? Вопрос. Если мы сами отказываемся от хороших вещей, от чистого образа жизни, кто же нам поможет? Кризисы будут повторяться. И кризис будет нас бить, бить и бить. Или болезни будут бить, бить и бить. Через это тоже много людей просветляются, конечно же. Через трудности такого плана. Болезнь – это не шутка. Это не просто вирус и грипп какой-то. Болезнь со смертельным исходом в итоге бывает. Это не шутка. Старость тоже это не шутка. К этому нужно готовиться, чтобы прожить ее достойно. И к уходу жизни тоже нужно готовиться, чтобы быть достойным этого всего. Жизнь это не шутка. Это неприятное времяпровождение, где все получат удобство в итоге гомосексуальные браки. Это не наши цели, нет, это не развитие, это не смысл жизни. Не думать, что это прогресс общества. Это не культура. Поэтому как же мы можем рассчитывать на какое-то развитие, если появляются бедные, богатые люди, никому не нужные, все их больше и больше становится таким ощущением. Может, даже молодежь. Вот в Казахстане года два назад была статистика, первое место в СНГ, третье место в мире по самоубийствам среди подростков. В эти годы особенно опасно понимать, что ты никому не нужен. Это особенно опасно именно в эти годы, когда молодые люди растут, и они понимают, что никому не нужен, никто их не понимает. Это самое опасное состояние сознания. Любовь поможет нам. Поэтому все книги священные сходятся на том, что любовь к Богу, абсолютная любовь поможет нам. Божественная любовь. Человеческая любовь слаба. Это уже проверено. Она тоже могущественна. Но не до такой степени, чтобы защитить нас от кризисов. Поэтому выход так или иначе в одухотворении. Я не называю это религией. Никогда ничего религиозного не хотел делать. И не буду делать. Религия – это просто определенная вера. Тип веры. И отождествление себя с определенной культурой. Как я понимаю, сейчас люди не за религию борются, а за мясо. И за водку. Как только я говорю, откажитесь от мяса и водки, они говорят, а что у вас за религия? У меня своя религия. Вот и все. Почему здесь религия вообще? Мы говорим о чистом образе жизни, об очищении сознания. Например, вы общаетесь в коммунальной квартире. Это непросто. Непросто жить в мире в коммунальной квартире. Я жил в Санкт-Петербурге. Самые большие коммунальные квартиры были, по-моему, в Санкт-Петербурге. Вот эти, знаете, дворы, колодцы. Вот целый этаж занимал одна квартира коммунальная. Два туалета и 20 комнат. И там расписание у вас на туалете утром. Вот ваши минуты, 3 минуты утром, вы должны выйти ровно, потому что там очередь будет. Люди будут скандалить. На кухне то же самое. Общего пользования. Ад. И что же? Вы выходите на кухню, всегда же замечаете недостатки других. Кто сколько убрал, кто не убрал, кто где находится, кто какой порядок и прочее. Это накапливается, накапливается день за днем. Проходит месяц, вы еще можете терпеть. Через полгода вы уже точно не сможете терпеть. И вот однажды вы выходите на кухню, и какое-то маленькое незначительное слово вашего соседа. Взрыв, скандал, посуда летит, все, эксцесс, мощный эксцесс, мощный эксцесс. Накопилось, понимаете, полгода выходили с этим. И одно маленькое слово, ну незначительное вообще, но так больно, невыносимо, что вы взрываетесь, вы готовы уничтожить всю эту квартиру, этого человека, все на свете. И видите, по чуть-чуть. А в итоге, в какой-то момент, критическая масса накапливается, и ядерный взрыв. Конец. А теперь другой пример. В той же коммунальной квартире вы живете, чтобы делать добрые дела для других комнат. Но чтобы никто не видел этого. И по чуть-чуть это накапливается, понимаете? По чуть-чуть. Вот эта улыбка, вот это хорошее слово, вот этот комплимент, какая-то там помощь, совет, забота какая-то. И накапливается тоже критическая масса, верно же? И в какой-то момент вы выходите просто одно слово, и все сияют просто. Такое счастье. То же самое. Не бросайтесь с головой в добрые дела. Знаете, люди разбегутся сразу от вас. Перепугаются до смерти. Это другой кризис будет просто. Что с ним случилось вообще? Чего это он ко мне пристал с этими добрыми делами? Уйди, ничего от тебя не хочу вообще. Зачем ты это делаешь все? Все на маленьких вещах основано. Вот эти маленькие вещи большие дела делают. Вот эти детали, вот этот гений, они владеют вот этими неуловимыми деталями, которые не улавливает никакой другой обычный человек. Все это делается абсолютно незаметно. Это так же, как вот растет на грядке у вас овощ. Вы посадили семечко. Через день приходите, пшк, и вы, о, вот это да. Не так, что вы посадили, сразу тыква перед вами. Не-не, ну это процесс, ну удивительный, понимаете, это шаг за шагом. Вот так же, по чуть-чуть, и все удивительно. Вот уже росток появился, вот он уже вырос, вот он уже цветок, вот завязался, и все, и плод в конце, все завершено. Готово. Но весь процесс важен, пережить его, весь процесс. Вот поэтому нужно по чуть-чуть и пережить, усвоить. Чуть-чуть и еще, так же, как пищу, например, порциями, должно усвоить, тогда она полезна. Также добрые дела, не стремитесь делать в страсти, внезапно, резко. Сумасшедшей энергии. Это делается внутренне, обдуманно, глубоко и незаметно. По чуть-чуть. Я думаю, что из кризиса мы выйдем вот таким образом незаметно. Обязательно выйдем. Если мы начнем это с вами делать, мы обязательно выйдем из кризиса. Если не все общество целиком, то индивидуально все, кто слушает и понимают, обязательно выйдут. Вы станете сильными и независимыми. От системы. И вы будете самые полезные люди для системы. Факт. В нужное время, видите, видите. Вот. Хорошо. Пожалуйста, будут ли какие-то вопросы по этой теме? Да, есть. Форма управления существует, несомненно, в природе вещей. Человеческое общество – это как один организм рассматривается. Здесь четыре части тела. Смотрите. Природа. Ноги, туловище, желудок, руки, голова. Четыре получается. Четыре класса людей существует. Врожденная природа. Ноги – это рабочий класс, он поддерживает все общество, они трудятся, поддерживают своим трудом все общество, рабочий класс. Туловище, желудок – это класс производителей, бизнесменов. Так. Они обеспечивают пищей, деньгами все общество. Так, обороты идут. Руки – класс управляющих, администраторов и воинов. И голова – это класс учителей, это интеллигенция, интеллектуалы. Философы, учителя, священники, духовные люди к этому классу. Процентом отношений больше всего качеств рабочих людей, по большинстве своем, меньше немножко, гораздо меньше бизнесменов, торговцев. Еще меньше, редко можете увидеть настоящего воина природного. И редко можно увидеть вот учителей квалифицированных. Процентом отношений меньше всего. Но по могуществу они равны, потому что еще есть количество. Потому что рабочий класс могущественен количественно. В 17-м году он показал свою мощь. Они все объединились и свергли власть, смотрите. Количество у них больше. Торговцев меньше количественно, но они богатством компенсируют свое влияние в обществе. Еще меньше руководителей, но они властью компенсируют свое могущество. и еще меньше интеллектуалов, но они знанием контролируют, компенсируют все это. Великие знания, потому что они влиятельные очень люди. Вот четыре типа людей. Если мы вот таким образом учтем природу людей и расставим все по местам, будет идеальное управление. Управление называется общество даже без управления, потому что природа сама будет руководить нашим обществом. Понимаете, что такое природа? Я сейчас объясню. Если вы учитель по природе, если это ваша природа врожденная, и вы квалифицированы в этом, обучены, плюс воспитаны, у вас появляется природная обязанность. Вы никогда не пройдете мимо, если что-то происходит неправильно или говорится неправильно. Вы занимаете активную социальную позицию по своей природе. Вы не терпите ложь или отклонения. Это ваша природа. Это не административное руководство. Это просто ваша суть. Так же, как если вы мать, вы не можете смотреть, что ребенок говорит неправду или делает плохие вещи. Это ваша природа. Также, если вы относитесь к классу интеллигенции, вы как мать и отец становитесь. Вам не нужно корочку для этого. Или санкцию какую-то подписанную. Это становится ваша природа. Здесь, в Казахстане, я помню, когда я был ребенком, мы сюда приезжали, в Алма-Ату. И я помню, что перед старшими вы вели себя очень скромно, очень смиренно, потому что любой старший на улице мог сделать нам замечание, увидев что-то неправильное. Здесь, в Казахстане. Я был здесь в 72-м году, мне было 12 лет. Я помню эту культуру очень хорошо. Но здесь, в Алма-Ате, на улице любой старший мог сказать, ну-ка иди сюда, ты что делаешь вообще? Это было нормально для культуры. Люди были как мать и отец. Другая природа, если вы воин, администратор, ваша природа защищать слабых, заботиться об этом, чтобы никто никого не угнетал, не притеснял, никакой, чтобы несправедливости, нечестности не было. Это просто ваша природа, это не ваш документ, поймите, это ваша суть. Если вы видите чудовищную какую-то эксплуатацию, вы что, вы сразу берете за оружие, у вас есть закон. Вы представитель власти. Это ваша функция, ваша природа. Как лев. Лев, он царь всех зверей. Кто дал ему документы, скажите? Его природа уполномачивает его. Если вы бизнесмен, о, особый разговор. Можете делать деньги из воздуха, откуда угодно. Это разум. И при этом вы ценитель искусств, вы меценат. Вы благотворитель, потому что вы богатый человек, и вы знаете, что эти деньги вы должны использовать для своего же продвижения и для блага общества. Да, в России кто-то поддержал балет, поэтому существовала Третьяковская галерея, поэтому мы имеем эти ценности. Это делали меценаты, это не делало государство никогда. И к этому склонен класс бизнесменов. Красота, вот эта вот роскошь, эти произведения искусства, они живут в таких условиях. У них высший художественный вкус к музыке, к живописи и ко всему остальному. Это люди очень одаренные в этом плане вкуса. И они по своей сути благотворительны очень. Если вы рабочий, у вас золотые руки. Вы все что угодно можете делать, при любых обстоятельствах можете применить свой талант. Изобретать что-то, делать и прочее. Видите, это есть в природе людей. Вот что такое идеальное человеческое общество. Когда каждый следует своей природе. Но если вы скажете, что рабочим быть престижно, а бизнесменам буржуазии не престижно, вот тогда вы нарушите порядок. Какой бы вы класс ни выделили над другими, вы испортите все. Их нужно воспринимать равно как одно тело. Не так, что вы свергаете власть бизнесменов и власть рабочих устанавливаете. Потом свергаете социализм, власть управляющих устанавливаете. Да, мы уже проследили это. Исторический факт, это научное открытие. Как деградировала вся эта Европа и Евразия. Ведь в начале средневека Европы все эти четыре класса существовали. Духовенство, учителя. Они давали советы королям. Короли, управляющий класс, руки. Мануфактуры, производства тоже были. Бизнесмены. И были крестьяне, которые работали. Четыре класса существовало. Посмотрите, средневековая Европа. Она была так устроена. С чего началась деградация? С головы. С духовенства. Когда духовенство или учителя общества сами не следуют, чем учат, их подчиняет управляющий класс. Интерес и авторитет. Однажды король Франции, по-моему, вызвал епископа. Это исторический факт. Может, меня поправить, может быть, это было не Франция, насколько я помню, Франция. и спросил, что делать, если я хочу развестись со своей королевой женой и взять другую жену. На что духовник сказал: вы не имеете права этого делать, это не санкционировано Писанием, нашими законами духовными. Это запрещено для королей. А разводов нет у вас. И что он ответил? Это означает, что ваше Писание бесполезно, он сказал. Он настоял на своей власти. И когда священники теряют силу, их перестают слушать, власть переходит к кому? К королям. А? Англия это была. Генрих. Вот, видите, Генрих VIII, восстановились. Это было с Генрихом VIII в Англии, не во Франции. Я плохо учился в школе. Власть переходит к королям. Но когда нет духовного руководства, то всегда есть какое-то злоупотребление, потому что это герои, это воины, у них в руках власть, и начинают воевать. Слишком много воевать. Турниры за даму сердца. За воинскую честь. А войны дорого стоят. А? Это огромные деньги. Эксплуатируются два класса. Торговое сословие и рабочий класс. В конце концов достигает предела. И в каком-то году во Франции именно возникает буржуазно-демократическая революция. Буржуа – это желудок, демо – это народ. Они объединяются вместе, свергают короля, устанавливают демократию. Так называемый, потому что буржуа приходит к власти, капитал, призрак ходит по Европе, призрак коммунизма, да? А тогда был капитализм. Значит, что желудок пришел к власти, больше нет ни головы, ни рук, все покупается. И голова, и руки покупаются. Что это означает? Они создают новые предприятия, новые заводы, ученые, голова работают на новую технологию. Все покупается для того, чтобы было больше и больше выгоды. Эксплуатируется последний класс, рабочий класс. Их могут уволить, могут не уволить, ими распоряжаются, как просто животными. Поэтому в 1917 году пролетарии всех стран, объединяйтесь. Они собрались все вместе и свергли все то, что осталось. Таким образом, ноги встали на место головы. Все теперь должны быть из рабочего класса. То есть гегемон. Это было вынуждено. Понятно исторически, почему так было, поскольку была эксплуатация. Так произошло, это ясное дело. Но посмотрите, что происходит, когда рабочий класс приходит к власти. Четыре вещи начинают процветать. Мясоедение, азартные игры, денежные махинации, незаконный секс, интоксикации. Все, водка круглая, пожалуйста, каждый день можете пить. Упиваться сколько хотите. Самая пьяная была страна Советский Союз. 80% атеизма Советский Союз, мира. Такая статистика. Изобрели холодильник и стали мясо есть круглый год. Итак, теперь мы приходим к чему? К тому же, к чему пришли белые мыши. Мы как будто бы начинаем потихоньку вымирать. Наше здоровье становится слабой, иммунная система, психика, депрессии, разводы, семейные традиции, кризисы, страхи все больше и больше. Посмотрите. Приближающийся конец. Но это циклирует. Между ними есть перерывы, чтобы подумать. И снова ко снежным ком, еще больше кризис. А потом еще, а потом война и так далее. Ветер дует. Бамбук трется. Пожар будет. Это хороший вопрос, но это большая тема. Научная тема. Устройство общества. Да? Что такое возвышенное желание? Что такое возвышенное желание? Есть желание. Язык, желудок и гениталии. Они на одной линии связаны очень. И первое желание, естественно, есть пищу, потому что она дает нам энергию, и мы живем за счет пищи. Это первая ступень сознания. Называется аннамая. Если так на санскрит перевести, это 7 уровней будет. Первое сознание от пищи. Второе сознание, выше этого, в более высокое желание. Прана майя, здоровье. То есть понятно такому человеку, что если здоровье будет, я смогу переварить и пищу, и работу. Сила есть у меня, здоровье могу зарабатывать, переварить пищу, все в порядке. То есть здоровье важнее, чем пища просто. Ясно, ясно, хорошо. Есть выше уровень, когда человек смотрит в зависимость не от здоровья, не от пищи, а от умонастроения. Он понимает, что от умонастроения зависит мое здоровье, а и следствие, как и материальное процветание. Значит, ум в чистоте, помыслы возвышенные должны быть. Контролировать свою похоть, жадность, зависть контролировать. Вот. Радостное умонастроение, радость, счастье человек должен испытывать. Но выше это человек понимает, что счастье, радость вы не будете испытывать, пока не начнете делать что-то хорошее. Практические знания, практическое знание. Есть ум, теоретическое знание, есть как вот, идете к психологу, получаете какую-то там формулу. Но вы должны еще образ жизни, это еще выше. Образ жизни, если у вас чистый, честный, исполняйте свои обязанности перед семьей. И в семье не обязательно будет любовь, а забота должна быть прежде всего. Забота друг о друге. Любовь может быть, может не быть. Это не так важно, поймите. Любовь, она божественная. Она всегда будет, если вы имеете божественную связь. А человеку нужно заботиться о близких. Это образ жизни. Как жить нужно, как общаться. И на высшем уровне вы понимаете, что все зависит от вашего... от вашего духовного блаженства. Если вы в духовном блаженстве связаны с Богом, то и образ жизни у вас, естественно, чистый. И ум радостный. И здоровья у вас достаточно. И пищи у вас есть. Это возвышенные мысли, возвышенные желания. Помогать духовному прогрессу других людей. Качественно улучшаться. Это самое сейчас сложное, правда? Ведь никто же не хочет, чтобы мне делали замечания о качествах моих. Сейчас мы же замкнуты, отделены. Мы поэтому от родственников уходим, потому что они тоже нам делают замечания. Хватит, сколько можно уже им делать замечания. Мы слышали в свой адрес много замечаний, но сколько мы сделали в этом направлении? В прошлом люди были более сильны, чтобы следовать этим вещам. Если вы хотите получить добрый совет, спросите соседа. Он даст всегда добрый совет, потому что он заинтересован в этом, как сосед. Да-да, к соседу обратитесь, близкому, напротив. Он всегда даст правильный, хороший совет. И по вашим качествам, и по любой ситуации он всегда будет заинтересован дать хороший, правильный совет. Вот начните с этого. Постучитесь к соседу, скажите, ну скажи, что не так. И он все скажет. А вы ему потом скажете. Через месяц откройте дверь, и все уже, видите, он другой, вы другой. И снова что-то говорить друг другу. Если мы будем работать над собой, нам не нужно будет воевать друг с другом. Достаточно вот тут войны, понимаете, внутри себя. Тут столько врагов. И также, если мы имеем учителя духовного, это прекрасно. Это идеально было бы. Чтобы были наставники, старшие, ну как мать и отец, всегда хорошие наставники, но нужны знания для этого, чтобы быть наставником. Еще вопросы? Что происходит после смерти? Ничего хорошего. Ну для кого как, для кого как. Смерть неприятная вещь для большинства людей. Но для некоторых людей это не проблема. Есть два вида славной смерти, а остальные не прославляются. Первая славная смерть, когда человек отдает свою жизнь на поле битвы. Ради жизни других он жертвует своей жизнью. Это очень славная смерть. После смерти такой человек достигает очень высоких миров. Такие редкие герои, у них есть своя обитель. И вторая славная смерть – уйти в йогическом трансе. Когда ваш ум сосредоточен на абсолютной истине, вы уходите из жизни. Это славная смерть. Остальное ничего приятного не представляет. Это очень болезненный переход в следующую жизнь. Достаточно болезненный переход. Зубы вырывали когда-нибудь? Ну вот. Можете себе представить немножко.
Какие заповеди из вет приемлемы в современном мире, а какие нет? Да, вы правы, не все заповеди нужно применять сейчас. Если вы откроете Ману Самхиту, то там написано, что за прелюбодеяние можно сжечь на медленном огне. Нельзя сейчас применять такие правила. Или тот, кто своровал, нужно отрубить ему руку. А, зависит от тяжести кражи, зависит сколько и какую часть руки. То есть по локоть это такое уже, ну, строгое, строгое наказание. По плечо, значит, ну вы уже заворовались дальше некуда. Если только несколько пальцев отрубили, но ничего еще. Вы вор не самый большой. Сейчас нельзя это применять, потому что ну все без руки будут почти. Такая жизнь, что если так строго к этому подойти. Поэтому в наше время мы должны знать, какие правила применять, какие не применять. Что, чего общего Библии, Коране и Бхагавадгите? Общая цель одна. Цель одна у этих книг. Это книги. Это называется книга. Больше других книг нет, не существует. Остальные книги переписывают эти книги по-своему. Цель одна. Цель – это любовь к Богу. Первое, что нужно понять из всех этих книг, понять цифру 1. Усвоим цифру 1, можем понять цифру 2. Один – Бог. Пока мы это не поймем, мы не сможем считать до 2. Пока еще человечество не осознало полностью цифру 1. Если Бог один, то и религия одна. Это культуры разные. Нет разных религий. И цель у них тоже одна. Тогда почему мы должны конфликтовать? Потому что не знаем, что такое один. Только потом можно считать до 2 и до 3. Если мы не знаем один, дальше считать будет опасно. Мы все разделим и не соберем никогда. Это разные стороны одного и того же, о чем вы говорите. Библия, Коран, Бхагавадгита. Если вы берете в руки драгоценный камень, его можете поворачивать разными гранями, вы увидите разные оттенки, но камень один. И религии гораздо больше, чем мы можем себе подумать. Если говорить о вселенских силах, никто не знает, сколько религий существует. Она бесконечна. Это вселенские знания. Мы же приписываем религию к национальности какой-то. Человек так понимает религию. Это национальный атрибут. Нет, это не так. Религия души существует, и она одна. Это любовь к Богу, служение Богу, все. Бхагавата Пуране прочитал, что такое лучшая религия. Там дается такая формула, что лучшая религия – это та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. И есть 4 столпа религии, на котором она зиждется. Послушайте, что такое религия. 4 вещи ее определяют. Это аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Вот это религия. Остальное безбожие. Это качественная сторона. Вы называете конфессиональную сторону, а меня она не интересует, конфессиональная сторона. Только качественная сторона. Неважно, в какой вы конфессии. Важны качества. Если у нас качества все духовные, мы всегда будем понимать друг друга. Они будут так говорить... Да. Они будут так говорить, так вести себя, что это мой ребенок меня учит, верно? Но они все равно будут слушать. Ну, с уважением, они же старшие, понятно, что им в этой позиции неудобно принимать наставления от ребенка. Но они все равно будут слушать. Да, да, бывает по-разному, по-семейному бывает по-разному. Но в своем отечестве пророка нет. Мы не надеемся, что родственники сейчас будут слушать все, что мы говорим.
Они нас помнят вот с таких лет, знаете, что мы только не творили. Мы для них не будем как бы авторитетом. Но все равно пример могущественен, очень могущественен. Они все равно услышат. И семья очень сильно изменится. Это хороший вопрос, да. Что касается доброты, то вот как бы это кажется от Бога существует. Можно ли это приобрести? Можно ли это делать сознательно? Не дар ли это Божий? Но посмотрите внимательно. Когда ребенок рождается в семье, он именно поддерживается добродетелью. Потому что это его природа. Его дар Божий заключается в том, что он чувствителен к доброте к себе, к любви, направленной на него. Каждый абсолютно человек, если чувствует на него направленный поток любви и добра, он размягчается, начинает доверять, он трансформируется, он раскрывается, начинает творить, писать стихи, энтузиазм, желание жить, счастье, радость чувствует. Это его природа, естественно. И мы уже имеем эту природу по отношению к себе, видите? А теперь нужно чуть-чуть иногда отдавать это. Вот и все. Это уже есть у нас. Любовь к себе такая у нас большая. Мы так столько много хотим, чтобы нас любили и прочие уважали. И мы хотим этого. А теперь просто нужно от себя чуть-чуть иногда отдавать незаметно. Немножко. Все, сразу нельзя это сделать. Это очень трудно. Нужен опыт большой. Как правильно делать добрые дела, чтобы это было как семечко посажено не на камень и не в воду, а в хорошую почву. И вот тогда мы сможем увидеть, как это прекрасно. Как это соответствует моей природе, давно забытой, человеческой природе. И другой момент, когда вы говорите, это справедливо, что если вы начинаете кому-то бескорыстно делать добро, он может злоупотребить этим, может вас эксплуатировать. И именно поэтому Писания говорят, любовь для Бога должна быть. Вы должны так служить, чтобы его тоже занимать в служении Богу этого человека. Вы должны дать ему знание в этом служении. Если он остается в невежестве и получает от вас служение, он будет эксплуататором. Но если он получает служение и знание, он будет служить также другим, таким в таком же духе. То есть невежество – это главный враг, получается. Служить бы рад, прислуживаться тоже, не так ли? Вот оно невежество. А служение в знании, когда вы любите, и вы в знании, естественно, вы начинаете служить. Это прекрасно. Вы знаете, этот пример, как в Мурманске мы организовали раздачу пищи в 90-х годах для людей, которые вот малоимущие были тогда, старики в основном приходили. Приходило больше 200 человек, пожилых людей к нам в столовую, бесплатную. Мы пошли к властям города, они нам стали тоже помогать, стали продукты давать бесплатно, какие-то, что могли. То есть мы работали там без зарплаты, чтобы людей поддерживать. Это была миссия. На полгода я уезжаю. Через полгода приезжаю, говорю, как дела? И что мне говорят мои друзья? На нас эти люди написали жалобу в управление. Я говорю, как? Я опешил, какая жалоба? Мы же делаем благотворительность, бескорыстно, все. Я говорю, как же, в чем же жалоба заключается? А они говорят, посмотрите, чем нас кормят. Это было все вегетарианское. Где мясо? Мясо они себе забирают. Не так ли? А нас одними кашами здесь кормят и хлебом. И жалобу накатали на нас. Потому что мы не давали им знания параллельно с этим. Что мы сами вегетарианцы. И почему вегетарианство? Мы не дали эти знания, поэтому люди не поняли ничего. И нас же обвинили. Поэтому благотворительность не должна быть в невежестве. Она может усугубить ситуацию еще больше. Но поэтому и говорится, что высшая благотворительность – передать знания сначала. Знания нужны людям. Пожалуйста. Да, как правило, я знаю. Быть вегетарианцем, продолжать. Вы измените весь свой род. Ага, вот смотрите, вот. Что время, я последний пример расскажу, вот как раз жена нам появилась. Это как будет касаться ее тоже, этот пример, потому что когда родился у нас ребенок, мы уже были вегетарианцами. Через 3 месяца после рождения мы стали вегетарианцами, уже 30 лет мы вегетарианцы. Мясо, рыбу, яйца мы не едим, дочь с рождения не ест этого всего. Но, вы знаете, новорожденный ребенок на учете всегда, да, у детского врача. Здесь так же? До какого-то возраста доктор, врач должен следить, потому что мать может не знать, как его кормить и прочее, он дает руководство. И вот жена ходила тоже там, к врачу детскому. И пришло время, и доктор говорит, ну все, пора давать яйцо. Потом там куриный бульон, ну то есть постепенно уже приучать к мясной диете. Это необходимо, там белки, там вот она объясняет и так далее. Жена напуганная пришла, говорит, врач сказал, что нужно давать яйцо, иначе будет болеть. Я тоже испугался. Мы тоже выросли, ладно, но вот ребенок. И она меня спрашивает, что будем, давать или не давать? Я говорю, не давать. Так, интуитивно просто так, по-мужски сказал, сам испугался. На мне же ответственность, понимаете, и мой ребенок, моя дочь. Проходит какое-то время, нас ноют к доктору. Он говорит, ну что, даете яйцо, уже все? Он говорит, нет, не даем. Умрет! Умрет! Ой, боже мой, у нас шок был, умрет ребенок. Что же делать? Что теперь делать? Яйца и курицу и все остальное придется, что ли, покупать и готовить? Я звоню своим друзьям. Вот вы говорите мне вегетарианство, я принял вегетарианство. Но ребенок у нас, ему там 3 месяца, представьте, доктор сказал, что умрет. Все ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот тебе телефон, позвони туда. Мы позвонили, там семья вегетарианцев. Там 4 детей, такие краснощеки, знаете, такие все бутусы там по снегу босиком ходят. Такого рода вот дети, знаете, которые вообще никогда не болеют ничем. Вот. И мы с этой семьей познакомились, нам рассказали, что вот эти дети, они, вот, дочь выросла, никогда в жизни этого не ела. Здесь, в Алма-Ате, я давал лекцию в медицинской академии, для ординатуры уже, о вегетарианстве. Они на меня смотрели всю лекцию, знаете, вот так вот. На шутки не реагировали вообще, только ждали, когда все закончится. И потом в конце сказали, что вы такое вообще здесь говорите. Вы не ученый, вы не врач, вы не знаете, что человек не проживет без мяса. Нужны жиры, белки и так далее. А я не врач, на самом деле, что я им скажу? Я говорю, я уже 30 лет вегетарианец. Когда должен умереть? У меня дочь с рождения вегетарианка, когда она должна умереть? У нее высшее образование, она танцует танец баратотням, то есть это очень большие нагрузки физические. Она не умственно отстала, это здоровье, всякое отношение человек. Когда стал вегетарианцем, я перестал вообще болеть на долгие годы. Я был самый болезненный вообще человек в семье. С 7 месяцев, как я родился, так и пошло. Я матери столько беспокойств принес. Боже мой, своим здоровьем. Как только стал вегетарианцем, все. Поэтому поймите, здесь говорит привычка и традиция. Не что-то здравомыслящее, а традиция, потому что состав крови вегетарианцами и съеда разные. Психология разная, физиология разная, это совсем другая медицина уже, это совсем другая культура, это все другое. А они думают, что это отклонение, неправда. Более жидкая кровь вегетарианцы, это хорошо, это лучше. Более подвижная. Обмен веществ у вас лучше. Представьте, я вегетарианец столько лет, мне взяли анализ крови, каплю в Москве на экран. Некоторый избыток холестерина. Откуда? А сколько же холестерина у мясоедов? Ломаются сосуды, атеросклерозы. Боже мой, кошмар какой. Раки. Сейчас уже дети рождаются с такими заболеваниями. Это все. Питание. Нерегулируемое питание. Неправильное питание. Во всяком случае, ограничьте в 2-3 раза, если вы не можете полностью отказаться от мяса. Сильно ограничьте себя в этом. Больше овощей. Сырых также овощей больше. Это ваше здоровье. Ешьте живое. Не ешьте мертвое. Жизнь происходит от жизни, говорится. Это аюрведа говорит. Есть прекрасные советы, как вообще омолодить себя. Просто правильно питаясь. Особенно важен интеллект, разум, чтобы не утратить. Старость не проблема. Вот проблема потерять разум, вот это проблема. Поэтому ваш пример нужно выдержать. Первое, что будут смеяться над вами. Второе, раздражаться, преследовать. А третье, восхищаться. Вот, нужно дожить до 3-й стадии, все будет хорошо. Спасибо большое.